городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем знакомиться с знаменитыми гимназиями.
Учебными заведениями Старого Петербурга, скажем так. Мы, конечно, не можем пройти мимо Тенишевского училища. Так что отправляемся на Маховую улицу к дому 35. Сейчас здание принадлежит Академии театрального искусства. Здесь расположен учебный театр. Но когда-то вот оно было построено специально для Тенишевского училища по проекту архитектора Ричарда Берзена на средства князя Вячеслава Николаевича Тенишева. Вот надо сказать, что иногда создание училища связывают с именем его жены, княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, известной просветительницы. Но это не так. Она как раз была противницей создания училища. Она считала, что это будет элитное заведение для детей состоятельных родителей, а заниматься надо просвещением народа. И она жалела, что колоссальные деньги пойдут на горстку детей, обеспеченных родителей, которые вполне способны обеспечить образование своим наследникам.
В общем, демократка.
Да, но она считала, что необходимо обратить внимание на образование народа, о нем позаботиться некому. И она предлагала мужу еще, кроме того, через печать обратиться к Министерству просвещения, чтобы улучшить всю систему образования, ну а не тратить силы на создание уникального, но единственного в своем роде училища. Но вот князь Тенишев, он придерживался другого мнения. Он хотел создать школу, способную подготовить новую русскую элиту. Он помогал уже не в организации народных школ, но считал, что надо развивать в первую очередь культурный, просвещенный слой общества. Ну, тоже, в общем, имеет право на существование такая мысль. Вот княгиня Тенишева в своем дневнике писала: «Он был открытым врагом современной системы образования юношества. И ему казалось, что стоит лишь учредить образец училища на новых началах, как пример этот будет признан правительством, и остальные учебные заведения немедленно подвергнутся преобразованию».
Такие семейные споры, серьезные.
Ну вот князь Вячеслав Николаевич Тенишев, он получил техническое образование в Швейцарии, был предпринимателем, бизнесменом крупным и нажил очень большое состояние. Но кроме того, он был талантливым виолончелистом, он был страстным коллекционером. Вот, основал такое этнографическое бюро, которое выпустило книги о жизни и быте крестьян в некоторых великорусских губерний. И вот в конце 90-х годов 19-го столетия Тенишев купил очень дорогой участок земли на Маховой улице и начал возведение здания училища. Конечно, он вложил туда огромные суммы. Здание училища было спроектировано по самым высоким стандартам того времени. Кстати, оно обошлось князю приблизительно в 1 000 000 рублей. По тем временам это совершенно фантастическая сумма. Зато дом этот, 35 по Маховой, он получился просто великолепным. Ну, два больших корпуса были соединены стеклянной галереей. Очень просторные, высокие, светлые классы. Огромные рекреационные залы, оборудованные лаборатории, прекрасно оборудованные, даже оранжерея с диковинными растениями. Собственная обсерватория была, две библиотеки. И, кроме того, Тенишев еще выделял на содержание здания около 50 тысяч рублей в год. Тоже представляете себе эту сумму. И вот в 1900 году, после освящения здания, кстати, на церемонии присутствовал тогда Сергей Юрьевич Витте. Общеобразовательная школа князя Вячеслава Тенишева была названа Тенишевским коммерческим училищем. И директором пригласили замечательного педагога, литератора, знатока коммерческого образования Александра Яковлевича Острогорского. Принимали в училище мальчиков любого сословия, национальности и вероисповедания. Кстати, здесь учились сыновья философа Розанова, лидер кадетской партии Милюкова, генерала Юденича, ну и многие другие. Мальчики-тенишевцы не носили форму. Они были одеты, как вспоминал Осип Мандельштам, который тоже учился в этом училище, не по-гимназически, а на какой-то кембриджский лад. Интересно то, что училище не подчинялось Министерству просвещения, а подчинялось Министерству финансов. Поэтому преподавание велось не по общепринятой программе, а по своей. Но все-таки, поскольку училище, оно все-таки подчинялось Министерству, могло претендовать на материальную помощь правительства.
Но обучение было платным.
Обучение было платным. И, ну вот, семья Осипа Мандельштама, насколько я понимаю, не была самой богатой семьей. Но, тем не менее, у них было средство на то, чтобы послать мальчика в это училище. Ну и вот в основу воспитания в училище были положены принципы, которые отстаивал Тенишев. Отсутствие всякого принуждения, наглядное обучение реальным вещам, которые могут пригодиться в жизни. Между учениками и преподавателями складывались такие очень хорошие отношения. Не было принято здесь кричать на ребенка, наказывать за шалости. Кстати, там отменялись отметки вообще. Родители извещали об успеваемости только в случае плохой учебы. Кстати, родители перед поступлением детей в училище заполняли очень большую анкету. Ну, там описывали все стороны жизни будущего ученика, его пристрастия, его достоинства, может быть, даже и недостатки. Когда каждый преподаватель вел урок так, как подсказывал ему многолетний опыт. Преподавалось здесь законоведение, писались рефераты на самые разные темы, на общественные, гражданские. Здесь не было классических для гимназии дисциплин – латыни и греческого. Ну, зато интенсивно обучали английскому, немецкому, было очень много практических занятий по химии и физике, были уроки труда и очень много экскурсий по Петербургу и окрестностям, и дальние экскурсии в Крым, на Урал, в Прибалтику, даже в Швецию ездили. Ну и, конечно, регулярно проходили экскурсии на фабрики, заводы, где ученики знакомились с организацией производства. Сам Вячеслав Николаевич Тенишев очень много времени уделял училищу, общался с воспитанниками, вникал во все проблемы. Ну, надо сказать, что несколько скептически относился к так называемой «изящной словесности». Но, тем не менее, в училище работали лучшие преподаватели истории русской литературы. Вот, например, здесь преподавал Владимир Гиппиус, троюродный брат поэтессы Зинаиды Гиппиус.
Ну и сам известный товарищ.
Да, он сам писал неплохие стихи. Ну и вот, наверное, не случайно, самые знаменитые люди, которые окончили училище, это Владимир Набоков и Осип Мандельштам. Ну а после смерти князя его вдова не пожелала продолжать дело мужа. Ну, ей казалось смешным благотворительствовать богатым. Она потребовала арендной платы. По инициативе Тенишевой в корпусе был оборудован отдельный гардероб и фойе для посетителей зала амфитеатра. И вот этот зал амфитеатр, он сдавался в аренду литературному фонду, юридическому обществу. Ну, в этом была своя польза, потому что там проходили вечера очень интересные. Литературный фонд, допустим, проводил вечера, посвященные юбилеям русских писателей. Вот в соседстве с таким домашним форумом, писал Мандельштам, воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках с нагретым паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы, которые внедрялись в училище, не у всех детей вызывали восторг. Но вот тот же самый Мандельштам вспоминал. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках. Ну вот, видимо, Мандельштаму действительно эти научные занятия не нравились. Вообще, опять-таки, вот возвращаясь к Мандельштаму, он дает такую любопытную характеристику социальному составу и психологическому климату того класса, где он учился. Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть не дворянская струя. Это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавшие сюда по странному капризу родителей. Например, некий сын камергера Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие. А вот первый ученик в классе Слободзинский – положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик, потом он заведовал радиостанцией. близнецы – братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, его друг Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревший для больших событий исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы революции? То есть вот совершенно разные люди учились в этом училище.
Ну, Набокова можно вспомнить.
Да, кстати, Набоков тоже вспоминает об училище. Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как и во всех школах мира, ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Правда, во всех воспоминаниях добрые слова говорятся об Александре Яковлевиче Острогорском и о Владимире Васильевиче Гиппиусе, необыкновенном рыжеволосом человеке, который писал стихи, которые его ученикам казались гениальными. В актовом зале училища ставил спектакль «Мейерхольд». Здесь выступал Александр Блок, проводились диспуты, читались лекции, устраивались концерты. Наверное, все известные деятели русской культуры побывали, выступали именно в этом Тенишевском зале. Конечно, ученики регулярно посещали театры, художественные выставки и даже по особому разрешению дирекции занимались в публичной библиотеке. Они сами ставили спектакли и издавали ученический рукописный журнал «Юная мысль». Последнюю перед революцией зиму 16-17 годов здесь кое-что начало меняться. Начали вспыхивать ссоры между такими революционно настроенными беженцами из западных провинций царства польского и столичными монархистами. Дисциплина упала, начались прогулы, ученики устраивали обструкции нелюбимым преподавателям. Ну и много чего позволяли себе. Например, как думские парламентарии покидать класс во время урока, если им что-то не нравилось. И вот такой особый мир Тенишевского училища, все-таки он хорошее воспоминание оставил себе. Вот тот же самый Мандельштам. А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что и дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых. Но после революции 17-го года Тенишевское училище преобразовали в трудовую школу номер 15. Ну и какое-то время здесь еще преподавали дореволюционные педагоги, еще сохранялся такая удивительная духовно насыщенная атмосфера. Кстати, уже в советское время эту бывшую Тенишевку окончили Лидия Чуковская, Даниил Гранин. Ну, сейчас я уже говорила, что это театр Академии театрального искусства, а еще на фасаде здания мемориальная доска. Здесь с 1921 года по 1961 год работал основатель и бессменный художественный руководитель Ленинградского театра юных зрителей, народный артист СССР Александр Александрович Брянцев. Так что вот в этом помещении здесь начиналась и история ТЮЗа.
Городской наблюдатель.